Мы продолжаем разбирать какую тему?
Гуны.
Гуны материальной природы. Сегодня у нас третий день, соответственно, пятая часть, потому что каждый день на две части делится. Сегодняшний день тоже будет разделен на две части. Гуны материальной природы. Надо немножко пробежаться по тем темам, которые мы обсуждали, рассматривали на предыдущих занятиях. Что такое гуны? Кто может сказать? Это так, диалог такой у нас. Интерактив называется. Кто-то может дать определение слова гуна материальной природы или гуны материальной природы? Энергии, да, энергии материального мира, то есть гуна – это энергия, да, можно так сказать, гуна – это энергия, то есть помните, ну я не знаю, кто был, кто не был, но есть природа, мироздание, в котором мы находимся, в котором мы проживаем свою жизнь. И это мироздание действует по определенным законам. Эти законы кто-то установил, и этот кто-то является Господь Бог. Законы, которые Он установил, мы называем природой или законами природы. Есть день, ночь, холод, тепло. Есть что-то приятное, что-то неприятное. Есть разные виды пищи, разные места на этой планете или вообще в целом в космосе. Много всего разного. Но все это разнообразие порождено именно природой, пракрити. Порождено природой с помощью трех энергий, трех сил, трех своих качеств. Потому что одно из переводов слова, непосредственных переводов слова гуна – это качество. Гуна означает качество. То есть у этой природы есть разные качества. Подобно тому, как из трех цветов делается вся гамма цветовая, все цвета, они создаются посредством смешания трех цветов. Точно так же и три гуны создают все разнообразие в этой вселенной. Вот это называется гуны материальной природы. Какие цвета? Синий, желтый, синий, желтый и красный. И у этих гун материальной природы и у природы в целом есть функция. Функция дать каждому из нас материальное тело и почувствовать, попробовать жить в иллюзии. Попробовать жить в иллюзии. В какой иллюзии? Что я независим. Подобно тому, как сейчас человек может включить компьютер, начать игру или одеть виртуальную реальность, да, и почувствовать себя каким-то владыкой, там, я не знаю, мира, царем или снайпером каким-нибудь, или футболистом очень серьезным, мировым, с мировым именем. Но это иллюзия. Он сознательно погружает себя в иллюзию. Вот он пробует поиграться. Точно так же и материальная природа посредством гун создает иллюзию существования живого существа, независимого существа, независимого. Но на самом деле это только одно название, независимость, потому что мы зависим от гун, мы зависим от этих качеств материальной природы, собственно говоря, в которой мы живем, под колпаком, в котором мы находимся. И материальная вселенная, весь космос материальный. Веды описывают, что такое материальный космос, как выглядит вселенная. На самом деле у этой вселенной есть свое начало и есть конец. Вот. Она в форме яйца. Эта вселенная имеет форму яйца, и таких вселенных очень много, бесчисленное множество. Они парят в трансцендентной духовной реальности, эти вселенные. Вот, потому что кроме материальных вселенных, которые порождены материальной природой, есть духовные вселенные, духовные миры, которые как раз находятся за рамками вот этого материального сознания, материальной реальности, в которой мы живем. Так вот, для того, чтобы дать живому существу возможность избавиться от влияния этой иллюзорной энергии гун природы, Бог дает веды, то есть Он дает знания. Веды, можно сказать, что такое веды? Веды – это то знание, которое помогает избавиться от влияния гун материальной природы в конечном итоге. То есть глобальная вот такая вот задача живого существа, которое живет в материальном мире, это избавиться от влияния иллюзорной энергии. Иллюзорная энергия действует посредством гун. Эти гуны три. Невежество, страсть и благость. То есть, интересно, что гуна благости – это тоже гуна. И она тоже по-своему обуславливает. Понимаете слово «обуславливает»? Гуна благости тоже по-своему обуславливает живое существо. И этими тремя гунами управляют три божества. Это Шива, Брахма и Вишну. Вишну из них является верховным. Брахма и Шива – это экспансии или аватары, гуна-аватары их называют, верховные личности. Ну, так или иначе, эти гуны, они подчинены личностям, определенным личностям. И мы на предыдущих занятиях с вами вспоминали, точнее, упоминали различные выдержки из писаний санскритских, которые говорят о том, что из трех гун все же благость лучше всего. Потому что посредством жизни в гуне благости можно постичь Брахму. То есть Брахма означает «саттвам яд Брахма даршанам». Брахма даршанам буквально означает «можно получить даршан», то есть узреть Брахма, дух. В духовную реальность человек не может вступить, находясь в невежестве или в страсти. Для того, чтобы заглянуть в духовную реальность, ему нужно очистить свое бытие. Очистить, слово «очистить» означает привести свою жизнь на платформу гуны благости. Поэтому самые лучшие из людей – это люди, которые живут в благости. Веды не оперируют такими терминами, как «хороший» и «плохой». Веды оперируют терминами в благости, в страсти и в невежестве. Так вот, в благости, чем больше благости в человеке, тем чище у него характер. И это проявляется как во внешности, в характере, это проявляется в его привычках, образ жизни, понимаете? То есть в пище, которую он ест, общение, которое он получает, интересы, которые он преследует. То есть все это обусловлено гуной материальной природы. И чем больше благости, вот про хороших людей, святых людей, говорят, что они находятся в благости. Поэтому святых называют садгу. Садгу означает хороший или святой. И оно происходит от того же корня сад. От того же корня, что происходит название гуны благости. Саттва. Саттва означает благость. Сат означает вечность, бытие. То есть сат, саттва означает вот это вот, энергия благости. Чем больше мы внедряем в свою жизнь благости, тем счастливее мы становимся, потому что это характеристика. Это, в этой энергии благости находится функция счастья. Каким образом привести свою жизнь в соответствие с гуной благости, вот мы здесь просто пытаемся познать, разбирать, обсуждать. Существуют различные явления в гуне благости, в гуне невежества и в гуне страсти. Мы обсуждали веру, вера живого существа. Каждый человек верит во что-то. Ну, это очевидно, правда? Кто-то верит в Бога, кто-то в Дога. Кто-то, ну, вообще, вот есть вера. Есть вера в то, что, например, вот этот компьютер самый лучший. Это тоже вера. Вот вера – это какая-то твердая убежденность в чем-то. Я убежден в том, что это путь, по которому я следую, что он верный. Ведический, неведический, разницы нет. Атеистический, религиозный, духовный. То есть убежденность. Вот эта убежденность, она формируется в сердце человека. Это такое, на санскрите называется антакарана. То есть это внутреннее такое сознание человека. Это внутреннее сознание разделяется на различные функции. Это сложная система устройства нашего внутреннего мира, которая описана в священных писаниях. Но вот это, там, в нашем сердце, будем говорить так, в нашем сознании, формируется вера. И в зависимости от того, под влиянием какой гуны находится это сознание, формируется определенная вера. Мы обсуждали, что в кого верят или во что верят люди в гуне благости, кому они поклоняются, в гуне страсти, в гуне невежества. Есть аскеза, то есть добровольное лишение себя чувственных наслаждений во имя чего-то. Например, когда женщина постится, истязает себя различными постами для того, чтобы скинуть лишних 5-25 кг удельного веса. То есть это тоже аскеза, но ради чего она делается? Ради чего? Вот это ради чего она делается, порождено гуной. И соответствующая вера с целью в жизни, интересы в жизни порождает аскезы. То есть святой человек может тоже поститься точно так же, как эта женщина, которая хочет потерять вес. У них может быть даже одинаковая диета. Но один это делает для того, чтобы удовлетворить Бога, например, а другой делает это, чтобы избавиться от удельного веса. Но другой не понимает.
Она делает женщина. Да. Она делает для того, чтобы еще больше привлекать внимание, чтобы еще больше нравиться, чтобы еще больше получать чувственное наслаждение.
Да. Вот это обусловлено страстью, невежеством, непониманием, зачем нужно поститься. Ну и в итоге человек, который живет в гуне страсти и в невежестве, он приходит к разочарованию. Такая концепция. В этом беда. То есть все было бы хорошо, если бы не было разочарования, в конце концов. Поэтому разумный человек будет учиться избегать деятельности, привычек, образа жизни в страсти и в невежестве. Он будет всячески стараться жить в благости. Вот для этого существуют писания, такие как Веды, которые объясняют, какой образ жизни есть в благости, а какой в невежестве. Какие аскезы являются аскезами в благости, а какие аскезы являются в страсти и в невежестве. То же самое касается пожертвований или милостыни, которые мы раздаем, подарки, которые мы делаем. Это называется дана. Дана на санскрите. То есть дана означает раздавать пожертвования, жертвовать собственность какую-то. Просто даже дарить дары кому-то, делать подарки. Мы говорили о том, что существует дана в различных гунах природы. Всю эту информацию мы берем из священных писаний, в частности, прежде всего, из Бхагавад-гиты. В Бхагавад-гите вот описаны вот эти явления в различных гунах природы. Это означает, что это важное знание. Если из 700 текстов Бхагавад-гиты столько было уделено различным явлениям в гунах и вообще целая глава выделена о том, что такое гуны.
И потом еще по второму кругу дается.
Да, и снова подчеркивается этот момент. То есть знание о гунах фундаментально, оно очень важно. Это не изучив гуны, сложно будет как-то продвигаться в процессе постижения вед, мировоззрения, вед философии, вед. Поэтому это фундамент знания гуна. Да, да. Да, это очень важно, я согласен. Это факт. Очень важное знание. То есть его нужно слушать, снова и снова повторять, прописывать, применять в жизни, с кем-то обсуждать и таким образом постигать. И смотреть, меняется в моей жизни что-то или нет, гуна моя меняется или нет. И когда практикуешь, проходит время, понимаешь, что это работает. Это четкая схема. И это работает, если работать над собой. Если работать над другими, то оно не работает.
Работает.
Если других понуждать тому, чтобы быть в благости, ради того, чтобы мне с ними благостными было комфортно, я буду продолжать жить в невежестве и в страсти. Ну, в общем. Пища, которую мы едим, также находится в различных гунах. И на пище мы закончили. Кто был в прошлый раз? Помните? На пище мы закончили. Пища тоже бывает в разных гунах. Пожалуйста, следует относиться к приему пищи ответственно. Ну, ведические писания и философия вед пропагандируют вегетарианство как ненасилие, как ненасилие. Поскольку насилие это является признаком гуны невежества. Вот такая схема. То есть насилие это гуна невежества. Чем больше насилия, тем больше я вызываю на себя влияние именно вот этой материальной гуны. Но что означает, я вызываю влияние этой материальной гуны? Означает, что невежество несет в себе сон, лень, скорбь, уныние, депрессию. Вот такие вот последствия гуны невежества. Поэтому вегетарианство поощряется. Но не просто вегетарианство, для того, чтобы была пища в благости, об этом сказано в Бхагавад-гите. Какой она должна быть? Она должна быть здоровой, маслянистой, сочной. Но для каждого своя пища тоже, это важно понять. Есть фрукты, есть овощи различные, которые мы кушаем. Питаться можно тоже в определенной гуне, даже вегетарианской пищей. То есть есть прием, сам процесс приема пищи может быть в определенной гуне. В невежестве, на ходу. Но такие вещи не приветствуются. Я могу сразу сказать, что такого не бывает. Кушать на ходу. Да, нельзя кушать, даже когда ты в гневе. Аюрведа не рекомендует. Да, да, да. Прием пищи всегда был целой церемонией. Так жили цивилизованные люди. Прием пищи означает целая церемония, ритуал. Люди молятся перед тем, как принять пищу, благодарят Бога. Люди, в принципе, предлагают эту пищу, готовят в чистоте. Очень важно готовить в чистых условиях. Какие ведические стандарты чистоты, если бы вы узнали, вы бы, наверное, сюда больше не пришли. Потому что они очень высокие. Очень высокие. Просто дотронулся вот так вот. Уже надо руки помыть. Например. А вот. Чистота внешняя, чистота внутренняя должна быть. Должна быть атмосфера. И все это будет гуна. В определенной гуне пища будет. Поэтому если эта пища, приготовленная в храме, людьми с бескорыстными мотивами какими-то, вот, чистая пища, свежая, вот только что приготовленная, предложена Богу. Сразу чувствуется, когда ты вкушаешь такую пищу. Сразу чувствуется, что настроение повышается, счастье добавляется, благости добавляется. Ну вот это то, что касается тех тем, которые мы обсуждали в глубокой древности, неделю назад и две недели назад. Есть какие-то у вас вопросы на этот счет?
А как часто? Можно один раз в день питаться, зато благости.
Как часто кушать?
Да.
Это целая тема. Не буду даже ее поднимать. Утром, днем, вечером, когда хочется. Нужно кушать, когда возникает аппетит. Не дожидаться сильного голода. Потому что если вы дождетесь сильного голода, вы обязательно съедите больше, чем необходимо. И будете потом в трансе. В таком. Глаза будут, ну, то есть невежество будет накрывать. Сонливость, лень такая будет разбирать. Поэтому, как только зарождается аппетит, когда он только зарождается, человек много не съест. Но в любом случае, каждый прием пищи означает маслянистая пища, то есть это суп какой-нибудь рис, вот такие вот вкусы. Должны быть представлены несколько вкусов сразу. И вы съели немного, хоп, вы почувствовали, во-первых, вы насытились, энергия пришла. Не хочется спать, бодрость духа после еды должна быть. Потому что если человек поел, ему хочется спать, означает, он переел. Но переедание атьягара, это называется, атьягара, мешает на пути самосознания очень крепко. Но человек обречен переесть, если он терпит голод долго. Если, конечно, он не постится на Экадыше, например, но... Да, завтра Экадыше. Но, например, часто люди думают, что фрукты – это легкая пища, но это не легкая пища. Просто вот так говорят. Много вот, да, много говорят, а на самом деле можно фруктами питаться и себе урон своему здоровью причинять. Сыроедение. Кому-то, может быть, оно подходит, но кому-то оно вообще не рекомендуется. Особенно в такую погоду, как сейчас, холод на улице.
Оно вообще мало кому подходит, по сути, из общего количества людей.
Да,
да. Когда люди начинают это считать чем-то вот абсолютно правильным, то это заблуждение.
Да, да. Пища – важный элемент. Можно пообсуждать. Можно пообсуждать. Но надо, должна быть здоровая пища, вот такая маслянистая. Нужно использовать в пищу масло ги, топленое масло. Не жалеть на это денег, если они, конечно, есть. Даже если их нет, все равно. Это здоровье. Ги – это здоровье. Подсолнечное масло, жареное, вот это все, это not very good. В деревне, если бы я даже сказал про сало, меня бы там... Что-то еще интересует по поводу пищи?
Да. Получается, человек потребляет благости, страсти, невежестве. И каждый раз он старается насытить, ну, не так организм, как более поддержать, скажем, связь. Внешним миром. То есть, чем лучше пища для него, тем, соответственно, он больше наслаждается.
А, правильно, правильно.
Если он потребляет пищу, скажем, там, ну, не свежую, тогда тушеную, там, картофельную, ну, сам факт, как бы, термическая обработка, конечно, он говорит, сырое едение, это не есть хорошо. Но, в принципе, самое лучшее, чем дает Бог и дает природа, ничего же, ну, мы сами это изобрести не можем. То есть изобретение, которое пришло от Бога, оно по сути насыщено правдой. А если мы уже там как-то изгаляемся, стараемся это приукрасить, то, наверное, это не есть хорошо. любом случае как-то страсти подбежать.
Я понимаю. Первый тезис сыроедения для кого-то подходит. Я не хотел бы всех людей, которые сыроедов, сказать, что они в иллюзии. Нет. Для кого-то это подходит. Я знаю очень возвышенных личностей, которые сыроедят и нормально себя чувствуют. Но я также знаю людей, которые сыроедили и потом досыроедивались до проблем со здоровьем. И им говорили, они приходили к доктору, и говорили, вам категорически нельзя сыроедить. И сыроедение и продукты соответствующие, то, что Бог послал, да, нет сомнений. Но это не означает, что не нужно готовить. Потому что мы смотрим... Не проблема. Можно готовить такую, но можно готовить. Если мы видим, Писание описывают, то есть они дают конкретные указания, что нужно предлагать Богу, например, в качестве подношения. То есть Богу можно в качестве подношения предлагать пищу. Это авторитетная религиозная практика, ведическая, очень авторитетная. То есть это часть духовной деятельности религиозного человека. Он предлагает пищу Богу. Так вот, какую Богу пищу предлагает? Вот в этом-то как раз и суть, что если человек берет яблочко, запекает его, например, вкладывает туда. Когда оно... В том-то и дело, что для людей, которые занимаются всерьез духовной практикой, они не станут есть то, что было приготовлено материалистами. Не станут вообще есть. Почему? Потому что материалист означает атеист или человек, который далек от стандартов гуны благости, чистоты и далек, в принципе, от духовной жизни. Это то, что мы видим в магазинах, в ресторанах, кафе и так далее и тому подобное. То есть человек готовит эту пищу, даже если хорошо, он готовит ее в чистоте, например. Ну, например. Хотя такое редко бывает. Ну, например. Готовит ее в чистоте. Но все равно, какое сознание он вкладывает в эту пищу. То есть кроме коммерции, желания заработать там, и всех своих депрессий, которые он там переживает, он больше ничего не вкладывает в эту пищу. Иными словами, эта пища, с точки зрения ведических писаний, я говорю, она становится оскверненной. Но если это святой человек приготовил, наоборот, вот когда он зажег огонь, правильно это все сделал, в чистоте, огонь очищает, одно из свойств огня – очищать. Поэтому, когда проходит термическая обработка, это проходит процесс очищения. Даже есть различные виды посуды из различных металлов, медная, например, посуда. Так вот, чтобы ее очистить, нужно ее придать, то есть даже вот так просто над огнем подержать, огонь очищает. Именно очищает от скверны, тонкой, прежде всего мы говорим о тонкой, понимаете, вот этих вот тонких энергий, осознаний, которые вкладываются. Огонь очищает. И вот если личность духовная, пускай, может быть, это не святой человек, но очень искренняя душа, которая старается научиться служить, она готовит, эта душа готовит пищу, придает термической обработке и потом предлагает. Или эта душа просто рядом кладет яблоко, то Господь больше удовлетворен как раз вот тем, что прошло процесс приготовления. Почему? Потому что в этот процесс была вложена любовь. Поэтому эта пища, она наделена любовью. В этом идея. Понимаете? Да.
Как можно предлагать Богу, если это и так, что принадлежит ему? Раз это произошло,
правильно.
Пища.
Это разумный вопрос. Это разумный вопрос. Как можно предлагать Богу, если оно и так все ему принадлежит? Но мы сейчас, кстати, следующее, о чем мы будем говорить, это о таком принципе, который называется ягья или жертвоприношение. То есть зачем их, собственно говоря, проводить тогда получается, если ему и так все принадлежит? Понимаете, а мы-то тоже принадлежим ему.
Человек растет в том, что он служит Богу, так или иначе, он что-то делает.
Просто есть такое понятие, которое называется любовь. Любовь. Понимаете? А? Вот любовь. Конечно, не то. Если мы говорим о живом существе и о Боге, то означает любовь. И все существует просто для того, чтобы обмениваться вот этой любовью. И в обмене любовью состоит главная сладость, главное счастье. Ну, например, маленький ребенок приносит папе подарок. Взял папину ручку, достал папин лист А4 из принтера и нарисовал там: «Папа, я тебя люблю». Все папина. И приносит и говорит: «Я тебе дарю». Понимаете? Тот же самый принцип. Пища Господа, кастрюли Господа, электроэнергия, огонь, там все, газ, все ему принадлежит. Но мы берем и рисуем: «Папа, я тебя люблю». Но этот рисунок выражается в процессе приготовления пищи. Мы так выражаем свою любовь. Поэтому в Бхагавадгите есть такой текст: «Патрам пушпам палам тоям йоме бхактья праячхати». То есть, если предлагать Богу даже просто лист, немного воды, патрам, пхалам, какой-то плод, даже совсем чуть-чуть воды, но с бхактья праячхати, но с преданностью очень важно, с преданностью. Потому что в конечном итоге, вот этот ответ, в конечном итоге Господь не принимает вот эту пищу, Он принимает любовь, сознание, которое туда вложено. Он вот это принимает. А пища — это как сосуд, просто-напросто. Это то, с помощью чего мы обмениваемся любовью. То есть это энергия, гун. То есть это все, вся эта пища порождена гунами материальной природы. Это энергия. Вот есть живое существо, а есть Господь Бог, а есть энергия между ними. И вот эту энергию они используют для того, чтобы обмениваться любовью. Чтобы процесс обмена любовью был осуществим, создается энергия определенная. Вот она для этого существует. Поэтому если человек хочет научиться любить, он должен учиться готовить пищу вот в таком бескорыстном духе. Поэтому даже если мы не ведем речь о религии, а просто первейшая обязанность семейных людей – это принимать гостей. Потому что, принимая гостей, люди готовят пищу для гостей прежде всего. И предписание дхарма-шастры, вед как таковы, означает, что нужно отдать гостям самое лучшее, а себе оставить похуже. И были предписания такие, что даже слуг нужно было кормить в первую очередь. Даже слуг. А в домах всех двиджей, то есть высших слоев общества, везде были слуги. По сей день в Индии средний класс имеет слуг. То есть, в частности, Шрила Прабхупада, когда приплыл в Америку, в самую развитую страну, все, он был очень сильно удивлен, что у американцев, в самой богатой нации, нет слуг. Ну, есть только у очень богатых людей. А средний класс слуг не имеет. То же самое у нас. То есть, это было очень удивительно, потому что в Индии там есть слуги, они все делали, ну, делают по сей день. Поэтому кормить слуг даже нужно было, прежде чем кушать самому. Вот это культура называется. Это культура в духе самопожертвования, это культура в духе уважения. И так жили цивилизованные люди. И, конечно, когда по отношению со мной так поступают, то мне это нравится. А самому мне по отношению к другим так поступать не хочется. Почему так? Потому что гуна соответствующая. Потому что люди в благости, они, служа, раздавая, они испытывают от этого счастье очень сильно. Это же не просто так, это привязывает. Бескорыстная деятельность, гуна благости, она привязывает живое существо. Что-нибудь еще? О пище жизни?
Пища, ну, если я все-таки задам вопрос, получается, кадыш — это как
Да,
как
да.
Как понять?
Так, подожди, это же не только пост, это еще и более усиленное внимание к священным писаниям, вообще возвышено. Нет? Эти тоже, ты жертвуешь свое время на это все возвышенное. Я не права?
Просто можно жертвовать пост, а можно жертвовать пищу.
Интересен сам как бы вопрос. То есть человек благостью все время что-то жертвует.
Да.
То есть либо пост жертва, либо пища жертва.
Да.
Видимо, есть еще какие-то варианты.
Да, да, да. Все жертвует.
Да.
В этом идея. Это называется, например, вот Бхагавад-гита учит йоги. Карма-йога, джняна-йога, дьяна-йога, бхакти-йога. Йога означает жертвовать, научиться исполнять свои обязанности отца, матери, сына, бабушки, дедушки, начальника, подчиненного. Научиться исполнять свои обязанности в духе пожертвования. Жертвовать плоды, не привязываться к плодам своей деятельности. Это все, по идее, именно в этом суть. Научиться не привязываться к плодам своей собственной деятельности. Всегда жить в духе самопожертвования. И это называется жизнь благости. И такой человек по-настоящему отрешен. Не тот, который бездействует. Я сижу, ничего не делаю. А тот, который не привязан к плодам деятельности. Вот это отреченная личность. То есть он может быть хоть президентом государства, но он не привязан к плодам. Он хорошо понимает, кому все принадлежит. И поэтому такое его понимание порождает сознание. Его понимание, что все принадлежит не мне, все принадлежит Богу в конечном итоге. Он ни к чему не привязан, он не считает себя собственником.
Он знает свое место?
Да, он понимает свое место. Он находится в знании, он осознает. Вот это называется, человек выходит из-под влияния гун, в принципе. Он осознает, кому все, он хорошо понимает, кому все принадлежит. Он пользуется тем, что ему выделено. Работает, к нему приходят какие-то достатки. Когда он питается, он не делает это, чтобы наслаждаться. Человек благости, потребляя пищу, не делает это, чтобы наслаждаться. Вот нам тяжело эти вещи понимать. Я это понимаю, что тяжело понимать. Но это факт. Человек благости, когда он потребляет пищу, он для него это
необходимость
поддержания жизни в теле. Все. Он поддерживает жизнь в теле, потому что он счастлив и так. Ему не надо вкус языку испытывать, чтобы счастье испытать. Потому что когда язык испытывает вкус сладкий, например, ему очень вкусный вкус. И человек от этого счастлив, то мы будем говорить об этом еще, то это счастье в гуне страсти с соответствующими плодами. Если человек испытывает счастье лишь только, ну и стремится к счастью от того, от чувств, которые соприкасаются с объектом, например, язык вкусную пищу ест, он счастлив. Ему подали невкусную пищу. Все, он расстроен. Понимаете? Идея человека в страсти. Эгоистическая концепция. Ему дали вкусную пищу, он ням-ням-ням, хорошо наелся, переел, понятно, потом уже. Ну, даже не наелся, даже не переел. Но ему дали хорошую пищу, он рад. Ему дали, ну, сложилась так жизнь. Вот ему дали невкусную пищу, а покушать надо. И он будет злиться. Вы понимаете, вот такое вот, что это такое? Я же заплатил деньги, пришел, мне дали вот это вот потребительское вот это отношение. Это гуна страсти. Поэтому этот дух самопожертвования, он это то, что мы, по идее, пытаемся в себе взрастить, воспитать в себе. Я не знаю, насколько это звучит прозрачно. Меняется.
Так или иначе, мы обращаемся в гуны, ну, да, вопрос в том, что... Человек же, он так или иначе, скажем, то есть мозг, он подобен на обезьяне, туда-сюда, он не может постоянно, если бы мы все пребывали в благости, то, я так понимаю, у нас бы на этом свете не было.
Ну,
сюда попал, он ну, хорошо заработал это обучение.
Да, но все впереди. Это не означает, что невозможно. Нитья саттва стха, есть такое в Бхагавад-гите выражение. То есть это возможно. Есть люди, которые пребывают в благости, в вечной благости, в благости, которая выше материальной благости, такая, так сказать, чистая благость, беспримесная. Есть люди, которые утверждаются в этом состоянии. Но это святые люди абсолютно. Мы не призываем людей сразу стать такими.
Тут еще как бы немножко такая, человек пребывает в гуне, в раз речь о гуне, в гуне благости, обретает материальное счастье. Ну, материальное. Получается, если человек отрешен, и он святой полностью, так его материально не интересует.
И в том-то и дело, что гуна благости, она может, она дает возможность заглянуть в дух. Брама Даршана. То есть с помощью, понимаете, сейчас я вам скажу, какой бы пример привести. В духовном мире царит благость, тоже благость. Но там вечная благость. И там шудха саттва означает беспримесная благость. Что означает беспримесная? Означает нет примеси невежества и страсти. Вообще ноль. Здесь, в мире материальном, благость, к ней всегда будет примешана невежество и страсть. Всегда. Она невозможна в чистом виде здесь. Понимаете, в чем сложность? То есть, если человек утверждается в духовном сознании, опять же, материальный духовный мир, это не то, что мы рулеткой меряем или километражом. Вот здесь мир материальный, а вот там он духовный. Мы говорим сейчас о сознании, прежде всего. Если у человека сознание духовное, то он может находиться в постоянной благости. Это означает, что он находится в духовном состоянии сознания. Это называется брама-бхута. То есть бхута означает бытие или живое существо бхута. Брама-бхута. Брама означает дух. Брама-бхута прасанна-ма. Нашочати-накамшати. То есть такое живое существо, которое находится на уровне брама-бхута, на уровне духовного бытия, никогда не скорбит ничего, на шочати, на канкшати, ничего не желает. У него нет никаких желаний материальных. Он находится, и брама-бхута прасанна-атма. Прасанна-атма означает, что его атма, то есть его душа, он сам в постоянном блаженстве пребывает. Постоянное блаженство. Брама Будда прасанатма нашочати. Наканшати. Сама сарвейшу будущу. Он на всех смотрит одинаково. На друзей, на врагов, на золото, на камень. У него нет вот этой дифференциации материальной. Хорошее, плохое. Он просто в блаженстве постоянно. Я еще раз скажу, что это для нас это сейчас может звучать теорией. И это факт. Это теория. Но это те идеалы, к которым мы стремимся. Вот что такое жизнь согласно с ведическими писаниями. Это те идеалы, к которым мы стремимся. И человек, который идет по пути к такой цели, это означает, что в его жизнь добавляется все больше и больше благости, он все больше и больше счастлив. Что-нибудь еще? Что вы скажете? Справедливо это звучит? Или есть изъяны?
Опять же, смотря с какой точки зрения, не знаю, все относительно каждого индивидуума, скажем так, своя там, точка зрения, то есть он будет указывать, пока все обстоятельства не будут складываться именно так, что он начнет менять точку зрения. Должно идти какое-то обращение, ну, всего прочего.
Ну в том-то и дело.
Все обрастаешь вот связи, ну, опять же, та же карма, по сути, разматываешь, и наоборот, еще больше накапливаешь.
В том-то и дело, да. В том-то и дело, что разные гуны порождают разные мысли. Но смотрите, сейчас, например, сейчас мы собрались, вот есть какие-то утверждения из священных писаний, что вот это Брахма-Бхута Прасанатма, что это высшая цель жизни, жить в таком режиме, что на всех смотреть одинаково, одинаковое почтение выражать всем, любить всех, служить всем, что это хорошо. То есть сейчас мы обсуждаем, и закрадывается в сердце мысль, да, действительно, это факт, это хорошо. Почему? Потому что в процессе обсуждения ведического знания мы входим в сферу влияния гуны благости. Понимаете? То есть, когда мы просто обсуждаем, говорим, слушаем, это гуна благости, если это происходит в благости. Потому что, когда начинается, да не, послушай, что я тебе скажу, да нет, у меня у папы пулемет, а у меня там все, понимаете? Это не гуна благости, даже если это споры на основе религии или каких-то духовных тем. И невзирая на то, что мы сидим вот в таком вот помещении, в котором мы сидим, я не буду, каждый может определить гуну этого помещения. Мы просим прощения, что так получилось, мы вынуждены здесь оказались. Вот. Но все равно, из-за того, что мы обсуждаем высокие вещи, все равно появляется что-то изнутри, как что-то появляется. Вот эта благость, она пробуждается изнутри.
Нужно менять обстановку, как она более заметна.
Да, да.
На самом деле так.
Понимаете?
Привязаться к одному месту и ходить, думать, что вот тут вот благость, а на самом деле есть еще лучше благость.
Ну вот факт тот, что мы обсуждаем, благодаря общению, которое здесь происходит, мы можем вот как раз вот эту благость ощутить внутри. Это означает, что разумный человек должен сделать выбор. Он должен сделать выбор в сторону общения в благости, пищи в благости, людей в благости. Ну, относительно, понятно. Никого нету там в супер благости, в чистой благости. Ну, есть такие люди на этой планете, но их мало. Но хотя бы вот максимально благостных людей вокруг себя найти и с ними поддерживать отношения. Им дарить дары, от них принимать дары, их кормить, от них принимать пищу. Вот с такими людьми нужно заводить отношения. С людьми в благости. Да, бывает такое, что сегодня он в благости, завтра он не в благости. Но ничего страшного. Поэтому мы призваны помогать друг другу. Помогать. В этом будет забота заключаться. Человека занесло куда-то, он там сорвался. Затянула гуна, называется. Ну все, можно предложить смиренно, предложить свое служение. Могу ли я тебе чем-то помочь? Только не рассказывай мне об этих ведах, я тебя прошу. Что угодно, только не про веды. Хорошо, я тебе не буду рассказывать о ведах. Только не молиться, что угодно, только не про Бога. Все, вот это все, это мы уже пережили, все, я это все прошел. Разумный человек поймет, что он в невеже сейчас.
Снова рассказывает интересно, когда одна женщина подходит. Лидия, начни такая проблема. Он говорит, да я помнишь, она уже задавала. Говорит, я так на нее внимательно смотрю, молчу, она. Что, молиться надо? Да, говорит, вам я тоже скажу то же самое, молиться надо.
Да. Понимаете, о чем идет речь. Разумный человек скажет, слушай, никаких молитв. Никакого Бога, вообще никакой благости. Забыли. Просто сотри, что я тебе принес. И там прекрасный, благоухающий, свежий, вкусный торт благости. Давай покушаем. Ты вообще когда кушал последний раз? А кто откажется? От философии откажется, от этих все. От всего могут отказаться, но от пищи, которая с любовью предложена, никто не откажется. Ну, конечно, давай. Людям нужна любовь, им не нужна философия, если честно.
Не всегда любовь. Я так не считаю. Приведу вам пример, допустим, да, как бы он там завтра продашь. мышечной клетке, вот вторые сутки живет на этой клетке, в коридоре, потому что его пускают домой.
Ну, такая вынужденная аскеза.
Аскеза, да.
Да,
отшельник.
Аскезу, я думаю, ну, чем ему помочь? А он лежит на ступеньках. Ну, а сегодня вышел, говорю, привет. У него более осознанный взгляд, чем был вчера. Но, с другой стороны, как бы благостью помогать ему любовью, то есть там, предложить покушать, продолжать свою аскезу, подавать ему милости, не пускай там бухая. То есть продолжает это все, если вот даже семья, родные, оказывается, пускают. Ну, как его можно любить?
Но казание тоже может быть с любовью. Легко любить хорошего,
да,
на самом деле.
Легче всего, да, проявлять благость.
Это особенно нужно по матерям, которые, как только ребенок начинает что-то делать не так, и все. И она уже любить его не хочет. Хороших легко любить,
да.
Приятно любить. А когда вот оно такое вот все, не будем называть какое, вот его попробуй полюбить.
Просто серьезно, на самом деле, потому что...
Но нужно изучать.
Садятся на голову, если ты начинаешь все благость, все хорошо.
Это стандартная фраза.
Да.
Это стандартная фраза. Я ее слышу 1735 раз. Или 36. 35.
На самом деле любовь — это история.
Что если ты будешь служить, любить, то тебе сядут на голову. Это стандарт. Но это заблуждение. Я вам скажу честно. Это большое заблуждение. Это заблуждение порождено как раз гуной страсти. Это, понимаете? Это мировосприятие порождено страстью. Потому что я не видел ни одного святого человека, которому залезли бы на шею.
Это
невозможно сделать. Он будет служить всем, любить всех, служить, там, кормить и так далее. Но к нему на шею никто не залезет.
Никогда.
Не получится этого сделать. Потому что это должно быть... Не просто теория, нужно пробовать так жить, просто нужно учиться жить благостью. Вы только что перечисляли, вот есть сосед, там живет на земле. И если нужно с сознанием дела понять, как я ему могу послужить, потому что ему я тоже могу послужить. Ему деньги давать, среди перечисленного было сказано, дать ему денег, запрещается, это будет проявлением невежества. Вот это называется не... любовь уже, а сентиментальность просто, без знания дела. Это называется уже не благость, соответственно, а невежество. Потому что давать пожертвование человеку, который в невежестве, который потратит это на алкоголь, это значит признак гуны невежества.
Ну, ничего страшного, мне как бы смешно внутри, что это совпадает, закатышь, человек на самом деле хорошо, пропастись.
Бывает такое. Бывают истории такие, да, вынужденные посты. Но в любом случае, если мы говорим о себе, как мне жить, какие ценности поставить в центре своей жизни, а какая альтернатива? Ну вот какая альтернатива?
Выбор без выбора, по большому счету.
Ну вот что мне, если я отвергаю жизнь в благости, говорю, да нет, это не подходит, что я выбираю тогда? Что я выбираю? Тупой взгляд возле телевизора, или интернета, или фейсбука. Ну что я выбираю? Если я отвергаю служение, что я тогда принимаю? Что тогда? Как я живу? Поклонение себе я выбираю. Так мне не будет поклоняться. Ну один человек будет, ну два. Но обязательно кто-то будет проклинать в глаза. И таких больше в Кали-Югу. Намного. Потому что они тоже в лунах пребывают. Что я выбираю?
Надо...
Везде.
Везде не надо заблуждаться, что в каких-то местах там только вот такие, ну, все.
Поэтому если я отвергаю жизнь в духе самопожертвования, что я принимаю тогда? Надо задать вопрос. Что я принимаю? Ну, нормально наладить, чтобы в семье были отношения. Да не наладишь ты их никогда, вот и все. Вот такой вердикт. Никто никогда их не наладит. Я могу сказать честно, никогда такого не произойдет. Потому что райские планеты находятся в другом месте. Они находятся в другом месте, не здесь. Духовный мир.
Мы по-прежнему расстраиваемся.
То есть есть все эти семинары про семейные отношения, все эти рекомендации, как там подтянуть, знаете, когда на СТО загоняет машину 1973 года. Ну, тут, не, ну мы можем там, конечно, так, чтобы она доехала до соседнего города и, может быть, вернулась обратно. Но вот так, чтобы уже сделать ее, ну, никак не получится. Вот это жизнь в материальном мире, век Кали, в особенности в это время, в которое мы живем. Не бывает такого. И вот не должно быть утопичного такого состояния сознания. Утопия, знаете, как это, скажите мне еще слово. Утопия или какая-то, да, фантасмагория какая-то, как будто вот такой идеализм такой, что если жить по ведам, значит, такие вот птички сидят, такие семейная пара.
После этого уже не пачкается, да, по сути, мыть уже.
Да, дети слушаются, все нормально, все хорошо, никто не болеет. Да не будет такого, дорогие друзья, не будет. Не будет. Об этом говорится в самих писаниях, кстати. Можно подтянуть там немножко, да, можно, сделать лучше, улучшить. Если оно и будет, то в следующей жизни, но не в этой. Но все равно идеального не будет, потому что есть рождение, есть болезни, есть старость и будет смерть. Вот и все. Если есть смерть, значит, ну какая тут радость уже, дорогие друзья. То просто она сейчас нам не дышит в затылок. Если бы здесь сидел бы хотя бы один человек, которому смерть уже дышала бы в затылок по-настоящему. Уже при нем сказали, тебе осталось 3 недели или 3 месяца. Совсем другое восприятие действительности. Обычно это все, человек полностью поникший. Ничего вообще не интересует. Тотальная депрессия, все. И больше ничего, пустота в глазах. Да, да, да.
Больше
да.
Людей, больше это.
Да, да. Ну это ж.
Угу.
Просто вам надо посмотреть в глаза таким людям и все. Просто я честно скажу, когда есть опыт соприкосновения с людьми, которые тело оставляют, вот надо с ними соприкасаться. Если есть возможность чем-то помочь, даже просто вот посмотрите в глаза, и все понятно становится. Что депрессия невозможна. Человек не может. Он подтягивает свои дела. Да, в этом иллюзия состоит. Он подтягивает, потому что он думает, он безысходности, все, а что мне делать с делами? Он еще до сих пор себя отождествляет с делами со своими. Так, это на этого сына, это на другого сына, если они есть. Что мне делать с этим всем? Но все равно это все делается в тотальной депрессии. Ничего не интересует вообще. Ноль. Поэтому говорить, проводить встречи и говорить о том, что веды говорят только вот о том, как семью подтянуть там, или пищу свою там упорядочить, и на этом поставить точку, нет. Мы говорим, нет, дорогие друзья, надо задуматься, что конец этому придет очень быстро. Очень быстро. Надо думать, как это описано в шастре, то есть в священных писаниях, надо думать широко, широких взглядов. Так, а что будет дальше после смерти? Будет ли что-то или не будет вообще? Веды говорят, будет опять новая серия. Ту-ту-ту-ту-ту. Помните?
Дерево, пусть и кончится лес. Ни-ни-ни, вот там еще дерево, а за ним еще дерево, пусть и кончится лес. Ни-ни-ни, вот там еще дерево, и так далее.
Поэтому нужно вот читать соответствующую литературу духовную, заниматься духовной практикой, альтернативы нету. То есть можно сказать, это все ерунда, все, я это все отвергаю. Но у тебя альтернативы нету. Ты можешь отвергать, но у тебя альтернативы нету, знай, друг. Надо зарабатывать. Так а что? Если ты будешь зарабатывать, это же не факт, что ты заработаешь. Не факт, что ты заработаешь, если ты даже будешь зарабатывать. А вот кто-то может и не зарабатывать, и заработать при этом. Бывает и такое, правда? Да, работать тоже нужно отдельной темой. Работать нужно в благости, опять же. Работать в благости означает без привязанности к плодам труда своего. Поэтому это наша практика. Мы насыщаем жизнь нигуной благости. Мы вкушаем такую пищу. Мы ходим в соответствующие места, поддерживаем связи с соответствующими людьми и таким образом приходим к совершенству. Ну что, сделаем перерыв? Сделаем перерыв. Давайте, дорогие друзья, пожалуйста. Это у нас пища не просто в благости, а пища в супер благости. Валентина сделала?
Да, конечно. Наша любимая Валентина. Для любимых гостей это клуба всегда самый любимый.